Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера. И, как всегда, на своем месте в прямом эфире программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер. Я даже уже сам наизусть выучил всю эту заставку. Теперь все знаю. Спасибо, Женя. Спасибо всем, кто нас смотрит. Очень приятно, что вы опять снова с нами. Я обещал начать эту программу с рассказа про американские банки, с продолжения, да, потому что про дефолт мы поговорили, теперь можно и про коммерческие банки было поговорить, в прошлый раз не успели. И несмотря на то, что у нас много новых интересных событий есть, мы все равно начнем с того, что обещали, а потом уже постараемся добраться до наших новых событий.
Да.
Итак, банкопад в Америке. Да, новый банк, о котором еще неделю назад я хотел говорить, это была горячая новость тогда, сейчас она все еще теплая. First Republic Bank, банк для богатых, локальный банк для богатых, 233 миллиарда долларов активов, банк, на который напали вкладчики, за месяц пассивы упали аж на 100 миллиардов долларов, то есть почти в половину сократились. Собственно, почему? Да? Ну, во-первых, потому что под общую панику пошла информация, правдивая информация, что 73% депозитов в банке не застрахованы. Почему они не застрахованы? По очень простой причине. Это банк для богатых. У них большие депозиты. Соответственно, раз большие депозиты, значит, сумма незастрахованная больше. Частично этот уход депозитов был связан с тем, что увеличивались активы прямо там же, в wealth management самого банка, потому что клиенты уходили, покупали американские трежерис. Значит, они стали приносить доход выше, чем депозиты. И поскольку, и об этом мы чуть позже будем говорить, в Америке достаточно сильно за последние 10 лет изменилась структура счетов, и американским вкладчикам стало многое можно, в том числе им стало можно быстро уйти. Вот они стали быстро уходить, покупать трежерис, и в итоге за 2 месяца буквально доля незастрахованных депозитов в банке сократилась всего до 19 миллиардов, то есть 27% осталось из бывших 73%. Ну, люди побежали в разные стороны, люди побежали, потому что в банке есть проблема, но проблема эта не та, которая была в Silicon Valley. В Silicon Valley, если помните, основная проблема была в том, что банк собирал депозиты и вкладывал все в безрисковые активы, в казначейские бумаги, в длинные казначейские бумаги, которые приносили больше, чем короткие. Ситуация поменялась, теперь длинные бумаги приносят, а, меньше, чем короткие, и, б, стоят сильно дешевле, чем они стоили тогда. И в конечном итоге Silicon Valley Bank оказался, ну, виртуальным банкротом. Да, он просто, так сказать, потерял mark-to-market много денег. А First Republic, у него была обратная ситуация. First Republic выдавал очень надежную ипотеку под залог очень хорошей недвижимости и по очень низкой ставке, потому что это очень хорошая недвижимость, вам не нужно риски закрывать. И, в общем, на том уровне ситуации, который был 5 лет назад, схема была абсолютно идеальной. Выдаешь ипотеку богатым семьям, богатые семьи не любят дефолтить. Loan to value, то есть сколько ты даешь на единицу стоимости актива, 60%, то есть у тебя 40% подушка. На первые годы ты даешь очень низкую ставку, и некоторые кредиты там были до 10 лет с очень низкой ставкой, для того, чтобы потом взимать ставку сильно больше, и на это ловились покупатели и заемщики, и приходили в этот банк. Вот, и в итоге эффективная ставка получилась 3,7% в этом банке, даже с учетом тех кредитов, которые уже перешли льготный период. Вот, но 3,7% в ситуации, когда у других активы дают там 0,5-1, потому что они вложены в трежерис, это уже хорошо. Когда у тебя депозит дает 0, плюс 3,7% маржа там в 3% на активы, это нормальное состояние для банка. Зато просрочка у тебя практически равна нулю. И эффективно равно нулю с учетом штрафных процентов. Да? И все как бы хорошо, и стоимость пассивов еще 3 года назад была 1%. Сейчас стоимость пассивов в этом банке чуть выше 4. То есть уже отрицательная стоимость процентная. Причем это мы дальше с вами посмотрим на примере других банков. Непроцентные доходы у американских банков сильно ниже, чем непроцентные расходы. Поэтому единственное, на чем банк реально зарабатывает, это на той марже, которую он получает от процентного дифференциала. Но мало этого, да, как будто бы нужно было добавить еще, как говорят американцы, insult to injury, стоимость новых пассивов взамен тех, которые уходят с рынка. Да? То есть то, что у тебя забирают депозиты, которые стоили сейчас чуть выше 4, а все, что ты можешь привлечь на рынке, стоит уже больше 5. И ты начинаешь, наверное, терять еще деньги. И в текущем моменте, в ситуации, которая сейчас в этом банке складывалась, за первый квартал банк все еще зарабатывал чистый доход. Целых 269 миллионов долларов за первый квартал заработал. Это, правда, на 30% меньше, чем годом раньше, и на 40% меньше, чем 2 года раньше, но все равно зарабатывал. И чистый процентный доход составлял почти 1 миллиард при марже 1,77%. Всего еще, да, на первый квартал. Но эта маржа образовалась в основном за счет того, что срочные депозиты стали из банка активно уходить, и банк брал штраф за уход срочного депозита. В принципе, капитал 8% активов все еще держался на уровне разрешенного и возможного с точки зрения регулятора, но перспектива у банка, естественно, была абсолютно никакая. Процентная маржа должна была бы стать отрицательной через 6 месяцев примерно, а не процентные доходы, я обещал вам дать точную цифру, составляли примерно 1/3 от непроцентных расходов. То есть квартальные показатели – доходы 286 миллионов, а расходы 850 миллионов. В этом, собственно, ничего удивительного нет, потому что, в частности, гиперрегулирование в Штатах, да и в Европе тоже, безумное развитие комплайенс-систем, да, и так далее, увеличили очень резко расходы банков и сделали так, что комиссионные бизнесы в банках стали, в принципе, невозможны. Поэтому, как я уже говорил, процентные расходы стали фактически поддерживать, процентные доходы, прошу прощения, стали фактически поддерживать возможность банка быть на плаву, и когда процентная ситуация изменилась, у всех банков оказалась примерно одинаковая ситуация. Понятно, что сам по себе банкран вызван не такими тонкими вычислениями, это мы с вами их можем проделать, а вкладчики вряд ли этим занимались. Но, тем не менее, общая обстановка такая, что банк потерял 70 миллиардов депозитов, был вынужден привлечь 55 миллиардов новых заимствований, из которых 30 – это вот то самое финансовое айкидо, о котором мы с вами говорили 2 программы назад. Большие банки, получавшие эти депозиты, возвращали эти деньги в этот банк. 25 миллиардов дало просто ФРС напрямую, да, то есть это чистая эмиссия. В апреле в пресс-релизе банк объявил, что он сокращает 1/4 персонала, сокращает офисные площади, стремится сократить портфель кредитов, продать часть портфеля кредитов, но это самая плохая новость в этой ситуации, потому что портфель кредитов переоценивается с учетом текущих рыночных ставок процента, давал в целом убыток, не реализованный убыток, 19 миллиардов долларов. И это фактически, если этот убыток принять на баланс, это делает капитал банка отрицательным. Таким образом, банк уже фактически за счет сокращения портфеля объявлял, что он банкрот. На конец апреля у банка было еще 41 миллиард долларов наличных и лимитов по заимствованию ФРС. И вообще говоря, это было больше, чем объем незастрахованных депозитов. Но в принципе от убытков и от потери капитала это банк никак не спасало. Поэтому ФРС сделала то, что называется step forward, шаг вперед, и объявила о том, что банк попадает под управление Федеральной системы страхования вкладов. И активы банка и депозиты банка, вот такая интересная комбинация, да, только активы и только депозиты и межбанковские кредиты продаются. Значит, если мы с вами внимательно посмотрим на баланс, что там осталось, если активы, межбанковские кредиты и депозиты проданы, там остается, естественно, equity акционеров, и там остаются долги по публичным инструментам. Уже, как видите, сформировывается некоторая традиция на американском рынке, как спасать вкладчиков банков. Их спасают за счет тех, кто покупает облигации, и за счет акционеров. И Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC так называемая, в конечном итоге покупателя нашла, это была горячая новость неделю назад, сейчас уже, как я говорю, она не очень горячая, JP Morgan купил депозиты и активы на условиях, что он разделит с FDIC потенциальные текущие убытки и будущие убытки по портфелю кредитов, если они возникнут. И пока FDIC считает, что они потеряют не больше 13 миллиардов долларов. В общем, не очень много в этом масштабе. Ну и, естественно, как и в предыдущих случаях, уже привилегированные акции банка, и просто акции банка, и корпоративный долг, все это сгорает. Это то, что я хотел рассказать неделю назад. И пофилософствовать на тему о том, что дальше будет происходить с банками в Штатах, но не успел, А теперь у нас есть еще новые жертвы, о них тоже надо сказать. За неделю прибавилось еще два банка по Quest, так называемый Pacific Quest и Western Alliance. Эти банки небольшие, в отличие от предыдущих. Это уже классические региональные банчки. Да, но тем не менее они идут по тому же пути. И единственная новость, которую добавляют эти новые жертвы, состоит в том, что спастись из них пытаются уже не столько даже вкладчики, которых успокоили предыдущие действия FDIC, а инвесторы. Здесь случился уже не депозит run, а equity run. В принципе, по квест, вот сейчас можно, наверное, показать картинку, да, это очень интересная картинка с тем, как изменялась стоимость акций по квест. Первая распродажа была еще в марте. И она была на информации, что он ищет инвесторов для увеличения капитала. Вторая распродажа, апрельская, и тоже в два раза акция упала, пришла на информации, ироникали, да, о том, что он отказывается от увеличения капитала и будет искать покупателя на часть активов или на весь банк. Видите, что цена упала в два раза в обоих случаях. Да, цена в конечном итоге упала там, ну, с некоторым промежуточным мультипликатором в пять раз. Вот. И что вот на сегодняшний день, на вечер сегодняшнего дня, пока непонятно, что с этими банками будет дальше. Видимо, они тоже пойдут по той же цепочке, кто-то их выкупит. И точно так же там проблемы будут у акционеров, и у вкладчиков проблем не будет. Но я думаю, что даже интереснее, что будет дальше не с этими двумя конкретными банками. Там еще наверняка десятки, если, может быть, там не сотни банков пойдут по этому же пути в ближайший год. Сколько интересно, что будет дальше в целом с американской банковской системой. Здесь я, наверное, немножко хочу поговорить вообще о страховании вкладов в Америке, как это было, что было, и куда это шло, и куда это идет. И почему, например, FDIC и ФРС более-менее спокойны за ситуацию. Вообще в 80-е годы в Америке был пик банковского бизнеса, в Америке было 14 тысяч банков. Это плохо представимая для нас величина. В России, по-моему, да, боюсь ошибиться, никогда за 2000 банков не выходило, а сейчас банков меньше 1000. И то, в общем, все понимают, что в России банков сильно больше, чем нужно. Да, в Америке было 14 тысяч, сейчас там 4 тысячи банков. В основном это результат консолидации, закрытия и банкротства, которые произошли за последние 40 лет. Соответственно, скорость уменьшения количества банков была 250 банков в год. То есть, когда мы с вами сейчас говорим об одном, другом, третьем банке, да, это ни о чем. Да? Вот если мы увидим сильное изменение скорости, то есть не 250, скажем, а 500 будет, да, за один год, да, тогда у нас будут причины говорить, что что-то происходит сильно из ряда вон выдающееся. Особенно теперь, когда мы видим, что паттерн закрытия банка вполне определился на этот период времени. Да, в 2008 году мы говорили с вами об этом, было по-другому. А сейчас активы и средства вкладчиков мигрируют в крупные банки, акционеры, держатели облигаций, средства теряют. Соответственно, мы сейчас будем видеть скорее уже там shareholders runs, да, и debt holders runs. Люди будут уходить, те, кто владеет облигациями, акциями. Цены, как видите, в поквесте в ситуации будут резко падать. А вкладчики-то не очень беспокоятся. В поквесте ситуация стабильная с вкладчиками. Там 20% всего уменьшения портфеля с начала года, и за последний месяц он, по-моему, даже чуть подрос. Да, то есть в этом смысле бояться за финансовую систему Америки как за проводящую среду, которая позволяет Америке функционировать, я думаю, не стоит. Единственное, надо понимать, что, ну, конечно, трения какие-то могут возникнуть. Все-таки мелкие банки, региональные муниципальные банки, говорили мы тоже с вами об этом, они составляют core для американской банковской системы. Это все банки, за исключением там, примерно 600, да, там 650-670 более крупных банков. И они обслуживают всю реально живущую Америку, то есть мелкие бизнесы, мелкие расчеты, средства штатов, средства муниципалитетов. И там, конечно, если банки начнут выключаться, то быстрый переход будет достаточно сложен. Вот. Но при этом вообще американская банковская среда сама по себе достаточно спокойная, в том числе и в части незастрахованных депозитов. На начало 2023 года в Америке было всего 7,7 триллиона долларов. Сравните, кстати, да, ВВП 26 триллионов, а здесь 7,7 триллионов. Это много. Это большая очень сумма. Это всего примерно 43% от 16 триллионов депозитов в системе было не застраховано. 7,7 триллиона долларов. Но за последние 30 лет совокупные потери по всем незастрахованным депозитам во всех банках штатов составляли всего 285 миллиона долларов. Это, если точно посчитать, представьте себе цифру визуально, 0,004% от объема. Да, это ноль математически. Да? То есть фактически держатели незастрахованных депозитов никогда ничего не теряли. С 2008 года только в 6 случаях банкротства финансового института страдали незастрахованные депозиты. То есть в 94% случаев незастрахованные депозиты не страдали. Настолько надежна эта система, настолько она всегда хорошо работала. И думаю, что будет продолжать хорошо работать. И еще раз, да, говоря это, я хочу обратить внимание, что, конечно, когда речь идет о маленьких банках и о региональных бизнесах, там могут быть проскальзывания достаточно серьезные, и где-то точечно в какие-то моменты могут возникать проблемы. Это тоже надо понимать. Сама по себе система страхования американских депозитов началась недавно, началась меньше 100 лет назад, в 1933 году. Там понятная была ситуация, понятно, почему это началось. Это был исход Великой депрессии, нужно было как-то привлекать пассивы в банки, нужно было как-то обеспечивать доверие к финансовым институтам. И тогда, в 1933 году, объем застрахованного депозита, который был принят правительством Штатов, составлял 2500 долларов США. Значит, не надо думать, что это копейки. Инфляция с тех пор сильно изменила стоимость доллара. Эквивалентом этого было бы примерно 66 тысяч сегодняшних долларов. А в 1934 году очень быстро эта сумма изменилась до 5 тысяч. Соответственно, эквивалент там 112 тысяч. В 1950 году уже до 10 тысяч. Кстати, можно показать картинку, мне кажется, она будет сейчас очень интересно посмотреть. Вот, в 1966 году 15 тысяч, в 1969 20 тысяч, в 1974 году уже 40 тысяч и 100 тысяч для депозитов государственных организаций. Это, кстати, цифра уже составляла 244 тысячи в новых деньгах сейчас. В 1978 году подняли до 100 тысяч пенсионные счета, страховку, а в 1980 году для всех счетов подняли до 100 тысяч. Это был пик тогда. 366 тысяч новых долларов эквивалент этой суммы. А в 2005 году стало 250 тысяч для публичных пенсионных счетов. В 2008 году, наконец, 250 тысяч для всех счетов, без исключения. И это был эквивалент 350 тысяч. А сейчас у нас 250 тысяч так и остается. Да? Соответственно, 250 тысяч сейчас – это эквивалент 250 тысяч сейчас. То есть эта цифра, как вы понимаете, достаточно сильно съехала вниз. На картинке, как вы, наверное, понимаете, да, доллары 2008 года. То есть то, что я вам сейчас назвал доллары 2023, да, картинка выглядит по-другому, потому что там доллары другого года используются. Но суть этой картинки, она абсолютно та же самая будет. Да? Это гребенка, когда там делались резкие подъемы до 1983 года, а с 1983 года дважды эта сумма достаточно сильно проваливалась. К кризису 2008 года она провалилась очень низко, да, до уровня где-то там конца 60-х годов. Да, а еще раз поднялась и потом провалилась сейчас опять. И вот сейчас идет достаточно серьезное обсуждение того, чтобы эту сумму поднять заново. Причем надо сказать, что эта сумма, она не окончательная. То есть это не то, что вот один человек только 250 тысяч долларов может застраховать. Все депозиты разбиты на 14 категорий владения, на 14 типов. И внутри каждой категории у вас будет застрахованный лимит 250 тысяч долларов. Ну, что это за категории? Значит, частные счета, совместные счета семейные, отзывные трасты отдельно, безотзывные трасты отдельно, пенсионные счета отдельно, счета социального обеспечения сотрудников для компании отдельно, бизнес-счета компании отдельно, счета, открытые для ипотеки, для обслуживания отдельно, аннуитеты отдельно, счета, на которых вы держите облигации отдельно, да, и так далее. 14 типов. То есть, в принципе, если в семье есть, скажем, муж и жена, у них есть у каждого по трасту, то они могут застраховать миллион с четвертью сразу. Да? А если есть специальные счета, то еще даже больше. В принципе, вся эта система страхования, она была придумана для, в основном даже не для того, чтобы просто доверие к банкам увеличивалось, а для того, чтобы поддерживать так называемый freight bank. Это банки, которые специализируются на том, чтобы брать депозиты и выдавать ипотеку. То есть можно не совсем правильно их называть mortgage banks, да, ипотечные банки. Это немножко другое. Но если вы посмотрите, как развивалась ситуация со ставками, например, то вы увидите, что каждый раз, когда ставки на рынке росли, и балансы этих private banks начинали сокращаться, уровень страхования повышался для того, чтобы повысить доверие к этим банкам и привлечь сюда больше депозитов. Вот. В принципе, начиная с 2008 года, с кризиса 2008 года, в Америке работала еще одна проблема, программа, так называемая TEG-программа. Я думаю, что многие о ней слышали. Эта программа работала с 2008 по 2010 год, и она покрывала для определенного типа транзакционных счетов, то есть счета для востребования без оплаты процентов, 100% от баланса. Это было необходимо для того, чтобы люди просто не бежали из банков в страхе после кризиса 2008 года, и бизнесы продолжали рассчитываться через банки. На пике этой программы было покрыто 800 миллиардов долларов. За эту программу банки платили. Нужно было платить 0,1% со счетов, которые не застрахованы другим путем. А впоследствии эта ставка даже стала больше, 0,25%. И FDIC таким образом заработала 1,2 миллиарда долларов, а потеряла на возмещениях примерно 1,46. То есть работала почти в ноль. Была еще одна программа с 2010 по 2012 год. Программа так называемая Dodd-Frank, которая была аналогом TEG, но бесплатным. На пике там было застраховано 1,5 триллиона долларов, и, в общем, практически ничего не потеряно. Потому что ну, там, после 2012 года, уже после 2010-2012 года банки не банкротятся в Штатах только. Что я обещал вам рассказать, и не рассказал по поводу изменения состава депозитов, и почему сейчас... Это очень опасная вещь для американских банков. Вот посмотрите на график, сейчас я надеюсь, Женя там нам покажет. График по изменению доли разного типа депозитов в американских банках. Смотрите, коричневый, такой коричнево-зеленый нижний график, это так называемый savings deposits. Savings deposits — это то, что где-то до 90-х годов были term deposits фактически. Там можно было до 6 транзакций в год делать по изъятию денег. Даже до 2000-х где-то это было. Да? С конца 90-х, с начала 2000-х это правило отменили, и эти счета превратились фактически в счета до востребования, которые платят процент. И вы можете увидеть, как сильно изменилась их доля. Да, фактически сейчас там, срочные депозиты, но после 14-15 годов вообще практически ничего не составляют. Да, и основная масса – это вот эти самые savings deposits. То есть банк платит по ним процент, но, в принципе, если их хотят забрать, их можно забрать практически немедленно. И это плохая новость на фоне еще нескольких плохих новостей, которые надо понимать. Да, во-первых, поведение вкладчиков, как видите, стало очень стадным. Информация через социальные сети распространяется быстро, все бегут в одну и ту же сторону. Во-вторых, в июне 2023 года в строй в Америке вступит так называемая система FedNow, то есть система моментальных переводов денег от клиентов американского банка к клиентам американского банка. Разные банки. Да? 24/7, в том числе в Bank Holidays, можно будет переводить деньги мгновенно. То есть фактически это лишает банки возможности как-то реагировать на массовые переводы, если они происходят в воскресенье, например. И банки фактически, они caught on arm, да, они пойманы безоружными в этой ситуации. У вас может быть bank holiday 3 дня, например, да, и bank run начался в это время, и никто не может ничего не сделать, а деньги уходят. Еще одна важная деталь, которая упрощает это движение, это то, что уже, по-моему, в 23-м или в 24-м году, я точно не помню, по американскому законодательству банки будут обязаны апроприировать кредитную историю клиентов при их переходе. То есть, если у клиента хорошая длинная кредитная история в одном банке, то он просто переносит ее вместе со своим скорингом в другой банк автоматически. Так называемая 1033 поправка Dodd-Frank Act. И это еще, естественно, сильнее усилит конкуренцию. Вы не будете держаться за старый банк. Вот. И в этом смысле, конечно, там огромный вопрос, что делать в системе страхования депозитов, FDIC, перед лицом потенциальных больших проблем в перетоках денег из банка в банк в Америке. Ну и наконец-то да, появился в итоге доклад FDIC, вот буквально он появился там неделю назад в открытом доступе, в котором задаются три крайне важных вопроса. Первый вопрос, почему до сих пор в капитале не учитывается переоценка бумаг, которые держатся до погашения? Отличный вопрос. Да, и вот он наконец задал публично. Этот вопрос будет сейчас осмысливаться, будут приниматься какие-то решения. При этом я бы еще добавил, и в докладе DYC это тоже указано мимоходом, но это тоже важная вещь. С точки зрения регулирования не учитывается в капитале также и переоценка бумаг спекулятивного портфеля. Она учитывается с точки зрения прибыли и убытков, но не с точки зрения достаточности капитала. Значит, понятно, почему это было раньше, потому что раньше все это хозяйство только росло. И банки должны были сдавать отчетность более консервативно, то есть без учета позитивной переоценки, которая может теоретически в будущем и не состояться. Да? Но теперь ситуация обратная, все упало и падает, да? Поэтому эта переоценка нужна, а законодательство ригидное, оно изменяться в этом смысле не может. Да? И вот график, который, наверное, Женя уже вам показал, это доля, это объем деривативов и кредитов, и ценных бумаг, у которых погашение больше, чем на расстоянии 1 год. Вы можете посмотреть, как резко доля таких кредитов и бумаг выросла в портфелях банка. Да? И это, естественно, сильно повлияло на эту переоценку. Второй серьезный заданный вопрос – это почему к небольшим банкам не применялись требования по минимальной ликвидности, в отличие от больших? Сейчас, если они будут введены, то мы увидим очень много банков, которые пойдут на слияние и в банкротство, потому что они не будут соответствовать норме, и б, система, конечно, станет значительно более надежной. Третий вопрос – почему в регулировании в Америке вообще отсутствовала такая вещь, как риск процентных ставок и управление им? И тоже, я не знаю, что вам ответить, я не регулятор, но сейчас, видимо, после доклада FDIC это будет вводиться. Эта норма есть в Европе, и поэтому, если вы обратили внимание, в Европе значительно более надежная ситуация с банками. Вот ровно из-за того, что у них риск процентных ставок был хорошо отрегулирован. Соответственно, предложение в этом докладе, делается предложение вводить норму минимальной доли долгосрочного долга, например, да, и конвертируемого долга в пассивах банков, чтобы у них не мог быть бэнкран такой, да, чтобы все не могли сразу забрать, чтобы у вас была большая доля. И FDIC рассматривает вариант существенного увеличения страхового покрытия транзакционных счетов. То есть все, что связано с бизнесом, все, что связано с вашей активностью как создателя ВВП, а не с накоплениями, FDIC считает, что необходимо очень жестко защитить. Мнений на эту тему много. Союз региональных банков, в частности, вообще предлагает застраховать 100% депозитов на ближайшие 2 года. А достаточно известный финансист Билл Акерман написал, что он считает, что надо вообще навсегда застраховать 100% всех депозитов. Но, слава богу, FDIC понимает, что так делать нельзя, и даже в докладе написано, что это вызовет излишнее взятие рисков на себя банками и разрушит банковскую систему. То есть, скорее всего, мы увидим, что предложения FDIC будут реализованы, возможно, пойдут на поводу Союза региональных банков и на 2 года застрахуют депозиты, как это было в 2008 году. Ничего страшного от этого тогда не произошло, сейчас тоже не произойдет. Но так или иначе, я к чему все это рассказываю, ответ есть, да, у банковской системы Америки на то, что происходит, и мы можем увидеть еще, там, скажем, сотню банкротств или слияний, но крах американской банковской системы мы увидеть не должны. Вот это вот мой долг за прошлую передачу, который, я надеюсь, я вернул, и страхов за банковскую систему Америки у вас должно стать меньше. А то, о чем я хотел сегодня на самом деле рассказывать, я начну об этом рассказывать, но, возможно, не закончу сегодня, это поделиться с вами нашей радостью и праздником. Живу я в Британии, как вы, наверное, помните, и у нас уже целых 2 суток, как есть король. Да? Королева умерла, да здравствует король. Чарльз III взошел на престол в субботу. Естественно, все мы так или иначе, кто лично, кто на улице, кто по телевизорам смотрели коронационные торжества. Лейбористы жаловались, что они очень дорогие. Консерваторы разумно рассказывали, что корона – это выгодное мероприятие в Британии, что ее нужно продолжать иметь. Но для того, чтобы поговорить об экономике британской короны, я очень хочу об этом действительно поговорить, потому что это очень интересно, на мой взгляд, надо начинать вообще с истории британской короны. Что такое Королевство Британии и как развивались события в этом королевстве с точки зрения, скажем так, королевской династии. Вот у меня просьба к Жене показать картинку, которую я сам нарисовал сегодня, чтобы вы могли хоть что-то понять в итоге из моего рассказа, потому что история это крайне запутанная. Да? Вот здесь на этой картинке красная линия – это линия английских королей, синяя линия – это линия шотландских королей, которая, как несложно заметить, становятся королями Англии и Шотландии, объединенными в определенный момент. А там, где есть черненькие линии, это перемещение королевской крови без занятия престола. То есть просто кем-то, где-то, какими-то более младшими ветвями. Вот. Ну и все это напоминает немножко электрическую схему моего дома, которую я сейчас ремонтирую как раз в Лондоне. Но если говорить о том, что же происходило исторически с британскими королевскими домами, то выглядит это будет примерно так. Всерьез говорить о английской короне можно, начиная с конца IX века. И первым серьезным королем, там были до этого несерьезные, но первый серьезный король британский — это Альфред Великий. Он сакс по